Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, почитаем вчерашние вот воскресные апостольские чтения и о них поговорим. И вчера у нас было три целых апостольских чтения. И первое из них – это второе послание к Тимофею, вторая глава с 20 по 26 стихи. Вот что пишет апостол. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, которую уловил их в свою волю. Апостол пишет к Тимофею. Тимофей – это его истинный сын в вере, как он его называет. Это его ученик. И это ученик, которого он рукоположил на епископское служение. И вот он пишет ему наставление для того, чтобы помочь ему это служение нести. И здесь он пишет о том, что у христиан есть разные призвания, разные назначения, и Бог действует через нас, Бог использует нас, подобно тому, как хозяин дома использует сосуды. Ну, или инструменты, мы можем сказать. Это такой вот понятный для человека того времени образ. Мы бы, может быть, сказали бы об инструментах. И вот в большом доме есть сосуды разные, есть сосуд, который изготовлен, там, какое-нибудь серебряное блюдо, которое по большим праздникам только достают на стол, есть какие-нибудь глиняные сосуды, там, есть сосуды, которые используются вообще для помоев, и апостол говорит, что христианин может занять разные, быть разным сосудом для Господа. И кто будет чист от всего, то есть от греха, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. То есть человек, который удаляется от греха, Бог через него действует, Бог его использует, Бог действует через него в жизни других людей. И вот далее пишет апостол: юношеских похотей убегай, одержись правдой, верой, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. А что такое юношеские похоти? Ну вот, Тимофей человек довольно молодой, и апостол пишет: никто да не пренебрегает юностью твоею. Ну, юношеские похоти могут быть просто то, что нам первое приходит в голову, какие-то искушения такого вот чисто сексуального характера, и это, в общем-то, понимание, оно, конечно же, верно, потому что особенно когда человек священнослужитель, когда он облечен священным саном, ему очень важно беречься и опасаться, потому что так бывает, что вокруг священнослужителя, ну, много народов, в частности, много каких-то молодых женщин, и он находится в определенной опасности, в большей опасности, чем, значит, обычный средний прихожанин. И поэтому апостолы советуют Тимофею: юношеские похоти убегай. Но речь может идти не только об этом, а о другом, о том, что юношеские похоти – это не только что-то связанное с полом, но это стремление к самоутверждению, стремление к доминированию, такой острый дух соперничества, который у людей может быть, когда они пытаются себя утвердить, себя поставить, вот, показать, что они как-то выше. И апостол говорит: держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. То есть держаться правды, веры, любви и мира. Потому что когда люди соперничают, когда люди выясняют, кто тут главный, кто на ком стоял, естественно, это порождает какие-то конфликты, раздоры, и это нарушает мир. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. И это указание апостол дает как будто бы вот совершенно в наше время. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Я как-то в интернете прочитал такую, значит, фразу глубокомысленную, что вот сейчас у меня в руках устройство, благодаря которому я имею доступ ко всем знаниям, которые человечество накопило, ко всем картинным галереям, ко всей музыке, которую люди написали, к фотографиям со всего мира, к самым разным там обучающим материалам. И я использую это устройство для того, чтобы ругаться с незнакомцами. Вот. И мы знаем, мы это видим постоянно на форумах, как люди ругаются, как они впадают в глупые невежественные состязания, как люди яростно, ожесточенно припираются, как правило, о вопросах, в которых они не являются специалистами, там, и совершенно не разбираются. Вот. Как начнут два человека ругаться, там, скажем, про латиноамериканскую политику, при этом не зная ни слова по-испански, на каких языках там еще говорят, или люди спорят о чем-то горячо, на основании того, что один человек прочитал одну брошюру, другой другую, и вот они, значит, с высоты своих знаний, значит, друг друга поливают. И то же самое, тот же самый дух спорливости, тот же самый дух раздражительных препирательств, он проникает легко и в церковь, мы тоже все живые люди, мы тоже склонны препираться, склонны спорить. Беда в том, что люди часто превращают свою веру в предмет подобных споров, когда им важно очень настоять на том, что вот они правы. И при этом человек занимается, в общем-то, самообманом. Такой самообман возникает, что я спорю, я припираюсь не потому, что я человек сварливый, не потому, что мне надо настоять на своем, не потому, что мне хочется всех на место поставить, всех заткнуть, а потому, что я же за истину подвязаюсь. Я же стою за православие, я же стою за истинную веру, И можно достаточно часто наблюдать в сети, как люди спорят, люди припираются, и все эти глупые невежественные состязания. И апостол говорит: от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. И дальше апостол произносит удивительные и совершенно золотые слова, которые нам очень важно помнить. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил свою волю». Вот это золотые слова, они очень-очень важные, нам их очень полезно вообще повторять по четкам, как молитву Иисусову. «Рабу же Господу не должно ссориться», там и вот весь этот отрывок, повторять раз за разом, потому что мы постоянно видим, как люди ссорятся, люди припираются, люди впадают в гнев, в раздражение в сети. Почему? Потому что людям кажется, что они этим подвязаются за истину, этим они стоят за правду, этим они стоят за то, что вот этим они показывают, как они преданы истине. И вот оказывается, что это не нужно. Не нужно ссориться, не нужно приходить в гнев, не нужно приходить в негодование. Наоборот, апостол говорит: рабу же Господу, Господа не должно ссориться. Вот так устроена человеческая психология, что программа, которая выскакивает из человека на автомате, это желание засвидетельствовать свою верность своему племени. Люди в интернете не занимаются пропагандой. Люди в интернете занимаются тем, что они подчеркивают свою лояльность. Знаете, даже можно так сказать в шутку «лояльность». По-моему, это слово «лояльность», а слово «лаяться», оно использовалось в... Я слышал где-то вот среди телевизионщиков, на ток-шоу люди должны обладать таким качеством, как лояльность. То есть они должны лаяться, создавать движуху, чтобы люди смотрели. Потому что если будет академическая дискуссия, зрители заснут. Поэтому нужна лояльность. И вот христианин – это человек, который лишен такого качества. Он должен, не должен ссориться. Люди обычно стараются не убедить в чем-то оппонента, а подчеркнуть свою преданность своим, подчеркнуть, насколько они хорошие члены своей партии, своего племени, насколько они верные граждане своей страны, насколько они горячо поддерживают своих. И чтобы это подчеркнуть, они демонстрируют свою острую враждебность и негодование по отношению к противникам вот своего сообщества. Это так на автомате работает. Вот самый простой способ, которым человек подчеркивает то, что он свой, то, что он принадлежит вот к этой группе, это он выказывает резкую враждебность по отношению к другой группе, по отношению к противникам. Конечно, с точки зрения пропаганды, чего бы то ни было, невероятно проигрышный ход, это полная бессмыслица. Если вы хотите кого-то в чем-то переубедить, вы должны с ним разговаривать спокойно, дружелюбно, мягко, кротко. Ну, иначе вы его не переубедите. Чтобы человека переубедить, нужно в какой-то мере завоевать его доверие. Нужно в какой-то мере преодолеть его противление. Нужно, чтобы человек вас слушал, чтобы он был готов воспринимать ваши слова, чтобы он не воспринимал вас как врага, который пришел его бить ногами. И люди, которые в сети беседуют, они, как правило, не пытаются переубедить никого, они как раз демонстрируют лояльность по отношению к своей группе и желание подчеркнуть, какие они, значит, молодцы, как они безоговорочно поддерживают своих. Но это совершенно не работает как тактика переубедить кого-то. И, к сожалению, те же самые автоматические механизмы, они срабатывают и среди верующих людей, когда человек пытается кого-то убедить в истине православия. Вроде у него очень хорошее намерение, вроде он молодец, он старается, он хочет подчеркнуть свою верность Господу, церкви. И он ее подчеркивает, обрушиваясь с разного рода нападками на внешних, на инославных, на иноверцев, на еретиков, там, на безбожников, и с большой силой он это делает. И это приводит к тому, что он оказывает медвежью услугу православию. То есть он вроде бы за православие, он вроде бы и подвязается, но когда человек принимает раздраженный, гневный, негодующий такой уничижительный тон, это только вредит. Я помню, когда я только-только приходил в церковь, это было уже больше 30 лет назад, я столкнулся с этим явлением, с тем, что некоторые православные газеты тогда с интернетом, интернет только-только был на подходе, он не был доступен, но вот газеты уже были, они выходили, их можно было достаточно легко печатать. Там в некоторых православных газетах я натыкался на такие очень резкую критику, очень резкие нападки там, на всех остальных, там, на католиков, на протестантов, на всех вообще. Я вообще не помню, там первого живого католика я увидел годы спустя. Но вот этот ругливый, раздраженный тон, он сильно меня тормозил на пути в церковь, я помню. И я знаю, что он вообще сильно тормозит людей, потому что людей не привлекает раздражение, людей не привлекает гневливость, людей не привлекает враждебность. Когда вы броните каких-то людей, вы говорите что-то не только об этих людях, вы говорите это о себе. И люди легко впадают в гнев, и вот апостол говорит, рабу же Господа не должно ссориться, не должно. Да, конечно, мы можем и должны в каких-то случаях выражать свое несогласие. Мы знаем, что естественно, а вот это нет. И мы должны это ясно, четко обозначить, мы ни в коем случае не должны в какие-то компромиссы уходить, но имеет значение то, как мы говорим, не только содержание нашей речи, но и то, как мы это говорим. И когда мы говорим это с раздражением, с гневом, с негодованием, это очень тяжелое свидетельство против нас, это свидетельство против нашей веры. Потому что человек, который на нас смотрит со стороны, человек не православный, человек по отношению к церкви посторонний, он смотрит и думает себе так, что вот человек, который православный, который претендует на то, что он вообще не с Богом, он претендует на то, что он принадлежит к истинной церкви, он претендует на то, что он принадлежит к самому истинному и спасительному и доброму учению. Ну, посмотрите на него, он, значит, у него дым из ушей, а изо рта пламень. Кого это может привлечь? И поэтому очень важно следовать тому, что говорит апостол. Рабу Господа не должно ссориться. Не должно, вот и все. Но, как говорит апостол, быть приветливым ко всем. Приветливым ко... Кому быть приветливым? Приветливым к хорошим людям, которые придерживаются правой веры, которые со мной согласны, которые ходят в храм Божий. Да нет, не только, ко всем, ко всем. То есть к людям, которые в том числе нам неприятны, которые враждебны, которые ведут себя вызывающе, которые достаточно люди неприятные, ко всем нужно быть приветливым. Нам иногда кажется, что если мы будем приветливы по отношению к каким-то, там, не знаю, еретикам, там, безбожникам, каким-то плохим людям, этим мы покажем нашу нелояльность. Ну, так в мире устроено, что если ты нормально общаешься с чужаками, ну, какой-то подозрительный. Вот что-то ты, наверное, не любишь наше племя, ты вот с этими гадами из враждебного племени нормально беседуешь. Ну, вот апостол говорит, быть приветливым ко всем. К своим, к чужим, к единоверцам, к иноверцам, ко всем людям. И дальше он пишет, приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Учительным, то есть не в смысле поучающим, вот вы все дураки, а я умный, а учителем в смысле, показывающим добрый пример. Вот каким человеком меня сделала моя вера? Сделала ли меня моя вера более нравственно привлекательным человеком, чем до этого? Могу ли я показать, чем моя вера лучше, просто на уровне поведения? То есть, когда люди раздражены, когда люди припираются, когда ругаются, и вот появляется человек спокойный, мирный, сдержанный, который совершенно не кипятится, не булькает, а по существу беседует, это производит сильное впечатление, и вот мы должны его производить. Приветливым ко всем, учительным, незлобивым. То есть христианин в обращении с другими людьми должен быть незлобивым. С кротостью наставлять противников. Что такое кротость? Кротость – это слово, которого нет практически в современном русском языке. Оно не используется. Я его не слышал, чтобы это где-то в нецерковном контексте оно употреблялось. Кротость – это добродетель, противоположная ярости и гневу. Вот есть раздражительность, есть гневливость, есть там, когда человек постоянно вспыхивает, его очень легко вывести из себя. И вот противоположное этому бедствию состояние – это кротость, когда человек не гневается, он не приходит в ярость, он не злобится ни на кого. Он с кротостью наставляет противников. Опять-таки, слово «наставлять», оно у нас звучит так вот, немножко высокомерно, что я вот умный, а вы дураки, я сейчас вас наставлю. А наставлять, показывать путь мягко, с кротостью, наставлять, кого наставлять, говорит апостол, противников. То есть иногда люди оправдывают свою такую гневливость, свою ярость и гнев тем, что, ну, они же плохие люди, они противники Бога, они противники церкви, они безбожники, они вообще вот люди отвратительные. Так апостол говорит, противников надо наставлять с крутостью. Не людей, которые и так хорошие, которые нам и так нравятся, а именно противников. С крутостью наставлять противников, ни в коем случае не гневаться, не злобиться. Если не можешь удержаться от гнева, ну, тогда вообще просто отключайся. Если ты приходишь, если тебя вот какая-то дискуссия приводит в раздражение, в гнев, ну, просто отключись от нее. Лучше тогда вообще не вступать в разговоры, чем гневаться. Потому что это наносит ущерб церкви, это наносит ущерб проповеди. Когда мы себя определили как православные христиане, и мы оказываемся людьми гневливыми, людьми раздражительными, людьми, которые реагируют враждебно, в этом случае лучше промолчать, если мы себя не можем держать. Если кого-то наставляют, то с кротостью, с мягкостью, очень терпеливо. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? И вот это «не даст ли Бог покаяние» предполагает, как мы наставляем противников, мы их наставляем в духе надежды. Мы имеем надежду, что Бог даст им покаяние. Причем не обязательно прямо сейчас Бог им даст покаяние. Что вот я с человеком поговорю, и он мне уже в следующем комментарии напишет все. Вот на какой волне вещает радио «Радонеж». Я вот сейчас буду молиться, поститься, слушать радио «Радонеж». Такое очень редко бывает, но то, что мы говорим, это приносит плоды. Не сразу, но приносит плоды, и мы должны трудиться ради того, чтобы эти плоды произвести. С надеждой на то, что Бог даст покаяние человеку к познанию истины. Что это не вот какой-то закоренелый, такой неисправимый безбожник, в которого мне камнем кинуть, а вот Бог привел этого человека, Бог сделал так, что мы с ним разговариваем. Почему? Потому что Бог хочет дать ему покаяние, и Бог использует для этого в частности меня. Вот как апостол чуть выше говорит о сосудах, то есть о том, что Бог использует, Бог может использовать нас для того, чтобы дать покаяние другим людям. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Апостол еще что говорит. Вот эти люди, в отношении которых он нас инструктирует, это хорошие люди, добрые люди, богочестивые люди. Нет. Это противники, они находятся в сети дьявола, они творят его волю. Апостол нам говорит, как нам разговаривать с плохими людьми. Он именно плохих людей имеет в виду, он не имеет в виду людей хороших. Нам не должно ссориться, быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять именно людей, которые являются противниками и которые творят волю дьявола. Вот то, что эти люди противники, то, что они творят волю дьявола, это не повод приходить в ярость, это не повод эту ярость изливать. Наоборот, наоборот, мы должны быть приветливыми и кроткими. Это очень важно помнить, потому что мы часто начинаем гневаться, мы часто начинаем обижаться, мы часто начинаем приходить в раздражение, и апостол говорит, нет, если уж мы кого-то пытаемся наставлять, мы должны делать это с кротостью, с надеждой, что Бог привел этого человека не случайно, Бог даст ему покаяние. Это может быть годы спустя, но то, что мы, то, как мы говорим, тоже очень важно. Потому что убеждает не только слова, убеждает интонация, убеждает манера держаться. Человек, который проявляет приветливость, доброту, мягкость, снисходительность, кротость, он гораздо более убедителен, чем тот, кто пытается побить, тот, кто пытается унизить, но при этом, может быть, говорит совершенно правильные, формально верные вещи. Другое апостольское чтение, оно из того же послания, но несколько раньше, несколько выше. Первая глава с 8 по 18 стих. И вот что апостол пишет. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с боговестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего нас званием святым не по делам нашим, но по своему изволению благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через боговестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни долгий, добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в их числе Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но был в Риме с великим чаянием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в он и день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Здесь апостол говорит, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. Есть ли соблазн постыдиться? Ну, конечно, особенно, когда речь идет о проповеди апостолов, и в то время христианство, это, конечно, никоим образом не мировая религия, никоим образом не традиционная религия. У людей есть своя традиционная религия и у иудеев, и у эллинов. Христианство – это нечто, во-первых, абсолютно новое, что-то необычное. Во-вторых, нечто глубоко шокирующее. Нам не понять, насколько это глубоко шокирующее. Нас там не было в этом античном мире, но мы можем попытаться об этом подумать, это себе представить. Дело в том, что в античном мире распятие – это не уважаемый религиозный символ. У нас распятие – это уважаемый религиозный символ. Вот крест у нас на каждом храме. У нас крест – это символ христианства, это символ нашей веры. У нас распятие ассоциируется с чем-то позитивным, с чем-то хорошим, таким достойным почтения. В античном мире было ровно наоборот. Распятие — это было страшная, отвратительная, позорная казнь, которая была вот так придумана, чтобы не дать человеку умереть с достоинством. Вот человек может умереть с достоинством, и это так бывает. Вот, например, был такой в XVI веке Томас Мор, британский, английский государственный деятель, и когда король Генрих VIII устроил реформацию сверху у себя в стране, произвел при этом великую смуту, Мор отказался его поддержать, и король его обвинил в измене и приказал казнить. И вот когда Мора повели на казнь, ему голову рубить, он сказал: «Я умираю верным слугой короля, но прежде всего Бога». Ну, то есть, значит, и королю я не виноват, но прежде всего я Богу служу. И ему, значит, голову отрубили после этих слов. И эти слова его вошли в историю, они теперь хорошо известны. Вот Томас Мор такой, значит, образец честного, неподкупного человека, который следует своим принципам. Казнь, эшафот – это своего рода трибуна, то есть человек может произнести какие-то слова, которые будут помнить веками. Ну, или этот старый фильм, как же он, «Храброе сердце» с там про известного шотландского полевого командира Эдгара Уоллеса, которого поймали англичане, вот его казнят, и ему там говорят, что если ты попросишь милости, то у короля, то признаешь, что был неправ, то король тебя, значит, простит. Но он отказывается, и перед казнью он, последнее слово, которое он кричит: «Свобода! Там, freedom!» И на этом он умирает. То есть в принципе, человек, которого казнят, он может сделать себе трибуну из шафота. Я помню, я видел как-то фотографию старинную, где-то позапрошлого века, конец 19 века, в Америке на Диком Западе вешают какого-то бандита знаменитого, и этот бандит, который сейчас умрет, он смотрит в толпу с такой наглой, такой вызывающей улыбкой, что вот казнить-то его можно, но сломить нельзя. Он умирает с таким наглым, вызывающим видом. И это можно сделать, если человек умирает быстро. Ну вот там под ним открывается люк, он пролетает полметра, ему веревка ломает шею, все. Но вот римляне, они заботились о том, чтобы у человека не было возможности умереть красиво, сказав какие-нибудь слова. Нет. Смерть на кресте, она была чрезвычайно отвратительной, ну, например, из-за того, что человек, распятый на кресте, он для того, чтобы глотнуть воздуха, он должен был приподниматься на пробитых конечностях, что не только причиняло ему невероятные страдания, но и выглядело, что человек дергался на кресте, он все время на кресте дергался, он все время пытался приподняться, глотнуть воздуха, вот нельзя было умереть красиво. Перед распятием еще человека бичевали так, что на кресте оставался, ну вот, просто истерзанный кусок мяса. Это выглядело жутко. Я как-то видел в интернете, какие-то испанские художники сделали скульптуру на основании Туринской плащаницы. И скульптура, которая воспроизводит тираны Господа, которые есть на плащанице. Следы распятия, следы побоев, следы бичевания, следы тернового венца. Это очень жутко выглядит. Это абсолютно полная невозможность была для человека умереть красиво. Крест был сделан так, чтобы человек, ну, красиво умереть не мог. И это казнь, которой нельзя было предавать римских граждан. То есть, если человек там имеет статус, у него гражданство Рима, его нельзя распять. Его можно казнить как-то иначе, ему можно голову отрубить, но при этом его нельзя распять, потому что распятие считалось настолько невыносимо гнусной казнью, что ей можно было предавать только и исключительно тех, у кого не было гражданства Рима, потому что казнить так римского гражданина, это значило косвенно оскорбить Рим, ну и так было нельзя делать. И вот христиане проповедовали, что Сын Божий, Бог, Господь, Судья, Спаситель, который пришел в этот мир, он умер именно такой смертью. Смертью, которая была предназначена для рабов, для какого-то отребья, там, для бандитов, для полных каких-то вот негодяев. Самой позорной, отвратительной смертью. И вот они проповедовали, что тот, кто этой позорной, отвратительной смертью умер, на самом деле Бог. И для римлян это был, ну, скандал полный, это было безобразие какое-то. Ну вот, что за... как вот апостол говорит, что мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. То есть для древнего мира проповедь Христа распятого была чем-то возмутительным, чем-то, что вызывало неприятие, насмешки. И вот поэтому апостол говорит, не стыдись свидетельству Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его. Апостол это пишет из тюрьмы, и тоже возникает соблазн постыдиться, потому что, ну, кто такой апостол Павел? Ну, вот про него там враги могли говорить, что, ну, вот вечно у него проблемы с законом, вечно его там, его и иудеи гонят, язычники гонят, в тюрьме он сидит. Зачем тебе связываться с человеком, который сидит в тюрьме? Ну вот, даже сейчас, вот представьте себе ситуацию, мой духовный наставник в тюрьме сидит. И возникает соблазн сказать, нет-нет-нет, я его не знал, никогда вообще забудем. И там, не знаю, в наши дни и фотографии постирать из социальных сетей, если мой, значит, наставник в тюрьму присел. Конечно, был соблазн постыдиться, и апостол говорит, не стыдись. Свидетельство Господа нашего Иисуса Христа. То есть это свидетельство о том, что тот, кто был распят на кресте, есть на самом деле Бог и Спаситель. И это абсолютно шокирующее, абсолютно скандальное было послание для древнего мира. Для нас оно не является таким шокирующим и скандальным по той причине, что мы, ну, претерпелись, мы этого не замечаем. Но на самом деле... вот это послание, что тот, кто умер на кресте, есть Бог и Спаситель, оно всегда было шокирующим, остается шокирующим, и оно перевернуло весь мир. Мы теперь видим мир по-другому. Есть такой английский историк Том Холланд, и у него есть книжка «Доминион». Она переведена на русский, по-моему, она лежит где-то вот в книжных магазинах, Том Холланд «Доминион». По-моему, так и оставили в переводе «Доминион». И он пишет ну, про свою историю, он сам себя не позиционирует как христианин, но он говорит, что все те ценности, которые для него важны, ценности... личной свободы, достоинства, уважения к человеку, они имеют именно христианское происхождение, что люди, которые верили в то, что тот, кто умер на кресте, Сын Божий, они понимали, что Бог ближе к бедным, чем к богатым, Бог ближе к слабым, чем к сильным, Бог ближе к тем, кто потерпел поражение, чем тем, кто торжествует, и это приучало людей видеть Христа в бедном, в нищем, в приговоренном, в разбитом, в пострадавшем. И это изменило все лицо мира постепенно, за века. И вот тут апостол говорит, да, ну, естественно, в античном мире это все было абсолютной новостью. И в античном мире весть о том, что тот, кто умер на кресте, и Сын Божий, она была страшным скандалом, и поэтому апостол говорит, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Апостол неоднократно, это у него постоянно возвращающаяся тема, он противопоставляет дела и благодать, что Бог нас спас не по делам. Вот он говорит, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, он пишет послание к Ефесянам. Он говорит, когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, он спас нас не по делам нашим, которые бы мы сотворили, но по своему изволению благодати. То есть апостол противопоставляет дела и благодать. В каком контексте? Почему для него это так важно? Он подчеркивает, что в нашем спасении нет нашей заслуги. Он не говорит, что не надо делать добрые дела, ни в коем случае, конечно же. Он постоянно говорит о том, что подлинная вера, она свидетельствуется, она проявляется в усердном хранении заповедей, в перемене жизни, в добрых делах. Он ни в коем случае не говорит, что добрые дела не нужны. Нет, конечно. Но он говорит о том, что Бог нас принял, Бог нас простил, Бог нас усыновил, Бог нас призвал своими. На каком основании? На основании Его собственных спасительных деяний в Иисусе Христе. Никто из нас не может сказать, что я это заслужил, что я привлек благодать Божию тем, что я был такой хороший. Вот я был молодец, я очень старался, Бог меня на этом основании принял. Нет, ты не молодец и не старался. Бог тебя принял на том основании, что Он так пожелал. Это акт Его чистой милости, акт чистой благодати. Благодать – это то, чего мы не заслуживали, не могли заслужить, но то, что Бог дал нам даром, спасшего нас и призвавшего нас званием святым. Не по делам нашим, но по своему изволению. Бог так захотел. То есть это не мы набились Богу, Его возлюбленные чада, но Бог так пожелал нас усыновить. Представьте себе какого-нибудь беспризорника, какого-нибудь вора, который живет на улице, вот он зарабатывает себе на жизнь попрошайничеством, воровством, еще какими-нибудь уж совсем скверными способами. И представьте себе, что приходит царь и говорит: «Я тебя усыновляю, ты теперь мой возлюбленный сын». И он берет этого беспризорника к себе в царский дворец, он его отмывает, он его переодевает, он его представляет своим придворным, говорит: «Это мой сын теперь возлюбленный». Он его показывает послам иностранных держав: «Это мой возлюбленный сын». Он его показывает подданным: «Это мой возлюбленный сын». В этой ситуации беспризорник не может сказать, что: «Ой, я, наверное, такой вообще молодец, что царь меня захотел усыновить». Никакой ты не молодец. Ты жил в грязи на улице, ты вообще-то по своим привычкам был вор и попрошайка, и там еще всякие грустные вещи. А Бог, царь тебя усыновил, почему? По своему изволению, он так захотел. И благодати, по милости. Ты ничего не мог Богу предъявить чего-то такого, что Бог был бы тебе обязан. Бог спас тебя, привлек тебя, Бог сделал тебя своим чисто из милости, чисто из благодати. Или приведем другой пример того, на что похожа благодать. Представьте себе, и я понимаю этот грубый пример, но вот он, наверное, должен быть грубым. Представьте себе стареющую проститутку, которая уже утратила все, что у нее там было от привлекательности. Она наркоманка, она имеет абсолютно изможденный вид. Она отдается каждому, кто ей нальет или кто даст ей достаточно денег на очередную дозу. Она где-то там стоит на трассе, пытаясь привлечь внимание людей, которые по этой трассе едут. И представьте себе, что вот ее полюбил царский сын. И он ее полюбил, он говорит: «Теперь ты моя будешь возлюбленная супруга, я тебя беру к себе во дворец». ты моя теперь любимая невеста. И он ее берет во дворец, он ее отмывает, он ее переодевает, говорит, это моя возлюбленная супруга теперь. Если эта женщина начнет говорить, что, ну да, конечно, он был ко мне действительно добрый, я с этим не спорю, но, наверное, ведь я его чем-то привлекла. Наверное, была все еще большая красавица, или еще у меня, наверное, очень добрый характер, или еще чем-то у меня очень звонкий смех, или еще чем-нибудь я его привлекла. И мы, наверное, скажем ей, да, глупости ты говоришь, в тебе не было абсолютно ничего, что могло бы привлечь кого-либо, не говоря уже о царском сыне. Ты абсолютно была изношенная, больная, во всех отношениях дурная, никому не нужная. Ничего ты не могла показать такого, что привлекло бы внимание царского сына. Он тебя просто возлюбил по благодати. И вот апостол Павел, он пишет в другом месте, в послании к Титу, он пишет, «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорные, заблудшие, рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и в зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, бани и возрождения, обновления Святым Духом, который излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Вот это называется изволением и благодатью. Бог вас принял не потому, что вот что-то Он вас нашел достойно этого, но по своему изволению благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. То есть замысел Бога о нашем спасении существовал прежде вековых времен. Причем речь идет не просто о замысле в общем и целом. Человеческий род в общем и целом падет, и Христос его в общем и целом искупит. Бог, обладая всеведением, Он видит мир в деталях. Он знает каждого из нас лично. Шумопевец говорит о творении, что «ты соткал меня в чреве матери моей». Бог не запустил конвейер, а потом мы как-то само собой с него сходим. Бог соткал каждого из нас лично, индивидуально, каждого в чреве матери. И Бог предвидит нашу жизнь, Он видит нас, каждого из нас, от вечности. И Христос приходит искупить каждого из нас лично. Как апостол Павел говорит, «Я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И также может сказать любой христианин. Христос возлюбил лично меня и умер за меня лично. Христос видел от вечности, что вот буду я. Христос видел от вечности, что я буду грешником, я буду нуждаться в искуплении. И Христос меня искупил лично. Открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через Боговестие. То есть замысел Бога, который был сокрыт от вечности, причем он сокрыт был, вообще его ангелы даже не знали. Ангелы изумились, когда это произошло все. Замысел Божий открылся явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через Боговестие. Что приносит Боговестие, что приносит проповедь правой веры? Не просто какие-то хорошие вещи, вроде там, исправления жизни, там человек перестает быть пьяницей или преступником, он становится законопослушным гражданином и добрым семьянином, и все это очень хорошо. Все это очень хорошо. Но все это благие побочные эффекты. Проповедь правой веры приносит жизнь и нетление. В Иисусе Христе мы обретаем жизнь вечную и блаженную. Как мы читаем в Евангелии, Христос говорит, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Когда мы с верой, благоговением и страхом Божиим приступаем к святым Христовым тайнам, мы приобретаем жизнь вечную, которую Христос для нас приобрел. И вот благовестие, которое приводит людей в церковь, которое приводит людей к таинствам, оно приводит людей к жизни и нетлению. В этом его главный смысл. «Для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников». И для этой цели апостол и поставлен, это его служение. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь». То есть он постыдиться можно, когда у человека есть какие-то амбиции, у него есть какие-то планы, он что-то хочет добиться, ну, бах, он провалился, он проиграл, он пролетел. Он не получил того, чего он хотел. И он сидит, стыдится, ему не хочется вообще людям на глаза попадаться. И для апостола Павла, напротив, страдание, которое он претерпевает за Христа, это предмет радости, это предмет уверенности. Я не стыжусь того, что он говорит, того, что он в тюрьме сидит, он этого не стыдится. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранит залог мой на оный день». То есть на день страшного суда, что понимает апостол под залогом? То, что блаженный Августин, например, это толкует в том смысле, что Бог силен соблюсти апостола в вере. Он силен соблюсти апостола от отпадения своей благодатью. И далее апостол продолжает. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе». То есть, держись образца здравого учения. Апостол неоднократно подчеркивает важность здравого учения. Иногда люди склонны воспринимать христианство как чисто нравственное учение. Ну, надо быть хорошим человеком, ну, в общем-то, и все. Там все это богословие, вся эта догматика, это все что-то лишнее, иногда даже, как людям кажется, мешающее. И вот для апостола Павла здравое учение – это важно. Догматика – это важно. Это ни в коем случае не является чем-то лишним и посторонним, потому что это предмет нашей надежды. Христианство, оно не просто про то, как быть хорошим человеком. Очень важно быть хорошим человеком. Это абсолютно необходимо. Но цель христианства немножко не в этом. Цель христианства – жизнь и нетление, как апостол пишет чуть выше. Христианство – это дар вечной жизни. Вы и я будем жить вечно. Вы и я обретем жизнь вечную и блаженную, по отношению к которой все самое лучшее, самое радостное, самое светлое, самое утешительное, что у нас тут было в этом мире, это тень бледная, это очень-очень слабый отсвет. Христос принес нам жизнь вечную и блаженную. И для того, чтобы обрести эту жизнь вечную и блаженную, конечно же, очень важно понимать, кто такой Христос, что Он сделал, как нам принять этот Его дар. Мы принимаем этот дар вечной жизни через веру, правую веру во Христа, которая проявляется в том, что мы принадлежим к Его Церкви, мы приступаем к таинствам, мы живем церковной жизнью. И, конечно же, нравственная жизнь, хранение заповедей – это необходимая абсолютная часть этого. Но сама по себе нравственная жизнь, сами по себе нравственные усилия не дадут нам вечной жизни, не могут дать. Вечную жизнь мы обретаем в Иисусе Христе, через веру в Него, через общение с Ним в молитве и в таинствах. «Храни добрый залог», продолжает апостол, «Духом Святым, живущим в нас». То есть добрый залог веры, и мы его храним не нашими личными усилиями, а Духом Святым, живущим в нас. И дальше он говорит, «Ты знаешь, что все осийские оставили меня в числе их Фигел и Ермоген». Апостол нуждается в помощи, потому что он в тюрьме сидит. И вот некоторые люди его оставили, но в то же время он хвалит другого человека, да даст Господь милость дому Анисифера за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но был в Риме с великим тщанием, искал меня и нашел. То есть он помогал апостолу в его служении, причем прилагал существенные усилия для того, чтобы его найти и ему помогать. То есть усердно служил апостолу, помогал ему в его деле боговестия. «Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». То есть на фоне людей, которые остыли в своей вере, на фоне людей, которые не захотели напрягаться, чтобы помогать апостолу, вот выделяется этот Анисифор, который, наоборот, ревностно, с большим усердием служил апостолу. «И не стыдился уз моих», потому что, ну, естественно, когда человек в тюрьме сидит, ну, как-то возникает такое желание отмежеваться. Ну, я-то человек такой добропорядочный, у меня нет знакомых, которые по тюрьмам сидят. Нет, спасибо, я буду от таких держаться подальше. Но апостол говорит, что вот Анисифор его не стыдился, от него не отворачивался, он его разыскивал, он его нашел, и он ему покоил, то есть помогал ему, оказывал ему всяческую помощь. И таким образом Анисифор, о котором мы мало что знаем, он попал на страницы Священного Писания. Такая ему была награда, не говоря уже о той награде, которую он обрел в вечности. Но время мое уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а я уже должен с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.